Истоки.
Здравствуйте, дорогие друзья, это Галина Кислова, и мы продолжаем рассказывать об усадьбе Полибина в Донковском районе, где жили замечательные люди, представители нашего отечества, и в том числе и семья Нечаевых, которым мы благодарны будем всегда за обретение поля Куликова, и, в частности, и Нечаеву Мальцову, которому мы будем благодарны за Музей изящных искусств, да не только, потому что это такой вот в свое время был центр культурной жизни Рязанской губернии, и сегодня наступают вот другие времена, когда это место тоже возрождается и становится центром культурной жизни не только нашего региона, но и, возможно, всей страны. На студии Елена Гафонова, краевед, член управляющего совета Фонда сохранения и развития усадьбы Полибина. Здравствуйте, Лена.
Добрый день. Мы в прошлый раз остановились на том, что наша усадьба была в 1917 году национализирована и разграблена. И сейчас я бы хотела рассказать о том, что же там действительно у нас сейчас сохранилось и почему стоит туда приехать и посмотреть. Сам усадебный дворец у нас сейчас находится в аварийном состоянии. И внутри практически ничего не сохранилось. Ну, можно там увидеть остатки паркета или небольшие кусочки лепнины. Это, в принципе, все. И для безопасности людей мы приняли решение закрыть этот периметр просто для того, чтобы... Ну, с точки зрения безопасности.
Да, потому что все это вот можно там провалиться куда-нибудь, как-то споткнуться. Да. Вот. Известны такие случаи, когда люди такие у нас усадьбы посещали.
Да, и
были травмированы.
Многие люди не знают о том, что нечего там посмотреть, и продолжают проникать внутрь. А это, еще раз повторюсь, очень опасно. Поэтому я предлагаю всем, кто приезжает в усадьбу Полибина, мы, кстати, сейчас иногда проводим дни открытых дверей, то есть это дни, в которые мы открываем как бы дворец и можем показать безопасные участки. Но самостоятельно лучше-то не забираться, ни в коем случае. И что хотелось бы сказать. Если вы приезжаете в усадьбу Полибина, то лучше можно просто прогуляться по территории, посмотреть на старинный пруд, старинный парк, который там сохранил свою планировку, и есть еще реликтовые деревья. Мы, кстати, установили таблички там информационные, то есть можно еще почитать об этом. И также можно подняться на знаменитую Шуховскую башню.
Можно подняться?
Да.
Она настолько укреплена уже?
Да, башню укрепили в 2012 году. Конечно, нужно проявлять особую осторожность, на нее поднимаясь, но, тем не менее, подняться можно, то есть мы сами тоже поднимаемся. В чем уникальность этой башни? Потому что я знаю, что многие туда приезжают, и они не знают, что это за башня и чем она уникальна. А это действительно уникальный объект, потому что это... первая гиперболоидная конструкция инженера Владимира Григорьевича Шухова, которая представляла собой...
Водонапорную башню, да? Скажем прозаично, на самом деле.
Да, водонапорную башню. И эта башня была впервые представлена на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Владимир Григорьевич Шухов запатентовал свое изобретение и привез как раз на выставку, где эту выставку как раз посещал Юрий Степанович. Он увидел эту башню, сразу же в нее влюбился. И уже в октябре 1896 года башня уже была перевезена и установлена в нашей усадьбе Полибина. Уникальность этой башни состоит в том, что она не просто красивая. Вот эта ажурная конструкция, гиперболоид, которую придумал Владимир Григорьевич, она состоит из абсолютно прямых металлических элементов. Но они расположены просто в такой
последовательности,
что создается вот этот эффект гиперболоида, вот этой ажурности. Но ажурность, она была создана не просто для красоты, это вполне себе практическое решение. Это позволяет башне сохранять свою устойчивость в разных природных катаклизмах, так скажем. Наша башня является первой в мире, но по ее подобию сооружались башни в разных городах России, а также даже странах. И, например, башня, которая стоит в Японии, она даже пережила, так сказать, выстояла землетрясение 7-бальное. По шкале. То есть такая вот устойчивость обеспечивается этим башней.
Сейсмическая,
да.
Оказалось.
Да. А округлый бак нашей башни, он позволял, вот именно такая форма округлая позволяла вмещать наибольшее количество воды. То есть при любой другой форме был бы меньший объем. А вместимость ее составляет 20 000 ведер. И высота башни составляет 37 метров. То есть наверху находится смотровая площадка, откуда можно увидеть как бы все имение и усадебный парк.
Когда обсуждают башню, люди спрашивают, как вот туда заливали, ведрами наверх носили.
Нет, все дело в том, что примерно в 1,5 километрах от башни находится река Дон. Туда вот если идти как через усадебный парк к реке, там стояли станции водозабора, которые эту воду перекачивали в водонасосную станцию, которая стояла в саду. И благодаря этому удавалось вот этот перепад высот компенсировать. И вода таким образом вот перегонялась в
естественным, напорную башню. Скажем так, естественным механическим способом.
Да, и башня функционировала по своему прямому назначению вплоть до 1919 года.
Даже уже после войны, когда, в общем-то, хозяев в доме и не было.
Да, и еще такой момент, то, что в 2021 году мы подавали заявку на национальный конкурс от портала «Живое наследие», и наша башня была признана победителем и стала культурным брендом Липецкой области, вошла в каталог топ-1000 культурных брендов нашей страны. И еще мы, ну, то есть наша команда, мы начинаем путь, в котором наша башня должна войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот путь непростой, и он займет, наверное, не менее 5 лет, но, тем не менее, мы его начинаем, потому что башня действительно достойна войти в этот список всемирного наследия. Также наш фонд выполняет ряд других задач, которые мы сейчас выполняем. Это мы пытаемся найти нашего главного, основного мецената, спонсора, который все же возьмет усадьбу под свое, так скажем, крыло и сможет...
Человека, нашего современника, да, который, восстанавливая Полибина, продолжит меценатский путь Юрия Степановича Нечаева-Мальцова.
Да, который подарит этой усадьбе жизнь, потому что эта усадьба очень достойна, и память владельцев этой усадьбы, она, конечно, должна быть сохранена. Кроме того, мы ведем исследования, вот что касается памяти владельцев. Дело все в том, что мы знаем уже, что Нечаевы были захоронены на территории кладбища Новодевичьего монастыря в Москве. Все Нечаевы. И Юрий Степанович, и Степан Дмитриевич, и сестры, и братья. Но в 1930 году при реконструкции кладбища из 2000 надгробий, находящихся там, уцелело не больше 200. То есть все эти памятники были просто снесены и перевезены на территорию Донского монастыря. Часть из них перебивались на другие памятники, часть вообще были переработаны в щебень для того, чтобы посыпать дорожки. И такая же участь постигла и памятники семьи Нечаевых. Но путем запроса в архивы нам удалось выяснить, как выглядел памятник Степана Дмитриевича, и мы с Анной, это директор фонда Полибина, ездили в Москву, и по фотографии проекции там башни, стены Новодевичьего монастыря нам удалось установить это место, в котором...
Место захоронения.
Да, место захоронения, что потом впоследствии подтвердилось и другими старинными фотографиями. Например, я просматривала фотографии старинные Новодевичьего монастыря в целом, и там были фотографии, когда эти памятники все были еще не тронуты, и там отчетливо видны два абсолютно одинаковых памятника, а у них были одинаковые памятники, которые стоят как раз на том самом месте, которое мы установили. И мы с Аней, когда бываем в Москве и бываем в районе Новодевичьего монастыря, мы всегда заходим туда и приносим на это место красные розы.
А там сейчас на этом месте ничего нет?
Там, к сожалению, сейчас проходит тропинка между газонами. Вот. Так вот, печально.
Возможно, спросили бы вас, вот наши радиослушатели, зачем вам это надо? Вы такие вот, скажем так, можно спрошу, сколько вам лет?
Лен? Да, мне 31 год.
И Аня? В общем-то,
да.
Вот, скажем так, вот в тех же годах, зачем вам это надо? Вот эта вот история, которая, казалось бы, давным-давно забыта, хотя, с другой стороны, ну, все знают, я же рассказываю историю о том, как его почитают в Музее изобразительных искусств, да, и как местные жители. Еще бы в следующих программах мы обязательно вспомним и того хранителя, который хранил усадьбу Полибина. Ему нужно отдать должное, его тоже уже нет несколько лет. Есть вот такие вот люди, которые это знают. И... А в общем-то, вот это одна маленькая строчка в истории нашего государства. И то в истории, я бы даже сказала, искусств нашего государства, потому что и поле Куликова уже часть культурного наследия.
На самом деле, как бы семья Нечаевых — это очень большой пример для нас, тем более, что эти люди жили на нашей исторической родине. И их дело, оно достойно того, чтобы наши как бы земляки знали об этом и этим примером заряжались и заражались. И я бы хотела еще сказать следующее. Многие люди думают, что я не буду, как бы, почему, как я буду заниматься культурным наследием, у меня нет средств, чтобы это как-то там восстанавливать. Но дело все в том, что меценатство — это не просто какие-то спонсорские вложения. Самый ценный ресурс у человека — это время. И когда люди вкладывают свое время для того, чтобы поддерживать культурное наследие, пытаться его сохранить, пытаться привить людям другим любовь к этому и как-то развивать это в людях, это уже очень большой шаг. И мы безмерно благодарны волонтерам, которые в свой выходной день вместе с нами едут и убирают усадьбу. Хотя на данный момент у нас пока что нет понимания, что там будет, и нет конкретного владельца, который бы, ну, скажем так, уже вот у нас нет конкретной плана, видной цели. Вот, да, мы к этому стремимся. И никто не знает, что ждет усадьбу там через 5-10 лет. Мы можем планировать, но, тем не менее... Вот так. И все равно эти люди, и мы вместе, мы все едем убирать эту усадьбу, мы популяризируем это, мы пытаемся это сохранить, чтобы это, ну, осталось.
Фестиваль недавно проходил, тоже, как, скажем, один из этапов популяризации.
Да-да-да. То есть популяризация в данном случае нам дает даже... Мы расширяем круг людей, которые могут привести нас к тому самому человеку, который окажется тем самым меценатом и поможет нам возродить эту усадьбу к жизни. То есть просто любая маленькая случайность, она имеет большое значение. Поэтому мы к этому стремимся и стараемся.
Говорят, что храм в Березовке начал восстанавливать в какой-то период времени. Человек, который с юга России ехал в сторону Москвы, увидел и вот насколько мог, начал этот процесс. Главное ведь начать.
Да, главное начать и стремиться, и привлекать к этому других людей. И также хотелось бы упомянуть о том, что нам оказывает поддержку информационную, ну и всяческую, Пушкинский музей, который построил Юрий Степанович, который просто не мог не войти в состав нашего фонда. И пару слов о фонде. У нас есть сайт polybium.ru, и мы размещаем там все новости и все, что мы делаем, все наши проекты, которые мы делаем, субботники, фестивали. То есть мы планируем эту деятельность развивать, и мы вот набираем обороты. И поэтому всех, кому интересна деятельность нашего фонда, мы просим оказывать нам эту поддержку, потому что для нас это очень важно. Даже то, что люди просто приезжают на экскурсии, это уже нас мотивирует, потому что людям это интересно, и люди этим заряжаются, тем не менее, потому что после экскурсии я знаю, что и ко мне подходят люди, и пишут люди, которые хотят помогать. И эти же люди потом приезжают к нам на субботники. То есть это очень для нас ценно. Поддержка людей.
Спасибо, Лен, за вот такой откровенный разговор. Он получился у нас в трех передачах. Я думаю, что мы еще будем возвращаться и возвращаться к этим темам, потому что на самом деле и Данковская земля прекрасна, и усадьбы, которые есть на территории Данковской земли, прекрасны, и люди, которые там проживали в разное время, прекрасны. Спасибо, что вы потомки, я бы сказала так, вот этих людей, может быть, не по крови, но по духу. Знаете, как в Туле всегда говорят, тульский пряник может выпекаться только в Туле, потому что там воздух. И мы можем говорить об истории нашего края, потому что мы живем, пусть спустя 100, 200, 300 лет, но мы дышим тем же фактически воздухом. Я не говорю сейчас про химический состав, я говорю про тот эмоциональный воздух, который вдохновлял в разные годы поколения людей, которые там проживали. Мы же еще не поговорили о том, что в этот усадебный дом на протяжении десятилетий туда, к этому Юрию Степановичу Нечаеву Мальцову приезжали лучшие представители отечественной культуры, художники, поэты, поэты, композиторы. Я думаю, что это будет еще одна тема для нашей программы потом. А вы, дорогие друзья, те, кто сегодня нас слышал, если есть желание помогать вот этим замечательным девчонкам восстанавливать или, во всяком случае, оживлять усадьбу на сегодняшний момент, это так называется, так это делается, есть и желание, и время, и мотивировать нас всех, кто живет здесь, на Липецкой земле, вот давайте присоединимся и будем вместе. И успехов вам, и спасибо за то, что вы есть.
Спасибо.
Сегодня в студии была Елена Агафонова, член управляющего совета Фонда сохранения и развития усадьбы Полибина. И на сегодняшний момент могу сказать, краевед-исследователь истории, в том числе и Липецкой области, Галина Кислова. Вот с чего начинаются истоки. С ответственности за тот край, в котором живешь. Всего вам доброго.